Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 13 августа по новому стилю, 31 июля по старому церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает предпразднество происхождения честных древ животворящего креста Господня. Совершается память праведного Евдокима Каппадокиянина, священномученика Вениамина митрополита Петроградского и с ним архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна, и мученицы Иулитты. Священномученик Вениамин, в миру Василий, родился в Архангельской губернии в семье священника, окончил духовную семинарию, потом Санкт-Петербургскую духовную академию. В 22 года принял монашеский постриг. В 1910 году он был возведен в епископа Гдовского, петербургского викария. Святительский сан владыка Вениамин воспринял как обязанность пасторского подвига и апостольской проповеди. Его часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской священник, в простой рясе, без внешних отличий епископского сана, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало труда приложил он к спасению падших женщин, выступая с проповедями в обществе Пресвятой Богородицы. Воздействие его наставлений было столь велико, что многие заблудшие раскаивались в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой. Называли его «наш батюшка Вениамин». После февральской революции правящие архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира и мирян. И если в некоторых епархиях это вызывало распри и нестроение, то выборы в Петрограде прошли на редкость спокойно. Подавляющее большинство голосов было отдано викарному епископу Вениамину. Он стал архиепископом Петроградским и Ладожским, а накануне открытия Священного собора Российской Церкви назначен митрополитом Петроградским и Гдовским. Все силы митрополит направил на защиту православного народа России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины Христовой. Они начались в январе 18 года, после издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. На местах этот декрет воспринимался как сигнал к повсеместному уничтожению служителей Русской Православной Церкви и грабежу церковного имущества. По стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и казни епископов, священников, монахов и монахинь, мирян, лишение церкви и ее служителей материальных средств к существованию. 25 мая 1922 года протоиерей Петроградской епархии Веденский, пользуясь тем, что патриарх Тихон находится под арестом, заявил митрополиту Вениамину, что отныне вся полнота церковной власти в России принадлежит созданному им в содружестве с другими обновленцами высшему церковному управлению. Митрополит понял, что это священник, который хочет похитить церковную власть, и отверг кощунственные притязания Веденского, отлучив его от общения со Святой Церковью, доколе не понесет покаяние перед своим епископом. Петроградские газеты на своих страницах, бессовестно лгавшие, что церковь не желает помочь голодающим и пора с ней разделаться по советским законам, запестрели новыми угрозами. Митрополит Вениамин осмелился отлучить от церкви священника Веденского. Меч пролетариата тяжело обрушится на голову митрополита. 29 мая 22 года в помещении епархиальной канцелярии митрополит был арестован. При обыске к нему подошел под благословение протоиерей Александр Веденский. «Отец Александр», — спокойно промолвил владыка, — «мы же с вами не в Гефсиманском саду». 10 июня 22 года в Петрограде начался судебный процесс над петроградским духовенством, оказавшим сопротивление изъятию церковных ценностей. Среди подсудимых был и митрополит Вениамин. По делу было привлечено 86 человек. На процессе неистовствовал обвинитель Красиков, закаленный в боях с православной верой и почетный красноармеец. Приговор был предрешен. Даже речь защитника митрополита, бывшего присяжного поверенного Гуровича, не изменила заранее спланированного сценария. Кстати, сначала Гурович не хотел защищать митрополита Вениамина, ссылаясь на то, что он может стать мишенью для лиц антисемитски настроенных. Сомнение Гуровича разрешил сам митрополит, обратившийся из тюрьмы к нему с просьбой взять защиту в свои руки, так как он, Вениамин, ему безусловно доверяет. Вот несколько отрывков из речи Гуровича на процессе. Одна из местных газет выразилась о митрополите, видимо, желая его уязвить, что он производит впечатление обыкновенного сельского попика. В этих словах есть правда. Митрополит совсем не великолепный князь церкви, каким его усиленно желает изобразить обвинение. Он смиренный, кроткий, простой пастырь верующих душ. Но именно в этой его простоте и смиренности его огромная моральная сила, его неотразимое обаяние. Перед нравственной красотой этой ясной души не могут не преклоняться даже его враги. Допрос его трибуналом у всех в памяти. Ни для кого не секрет, что в сущности в те тяжелые часы допроса дальнейшая участь митрополита зависела от него самого. Стоило ему чуть-чуть поддаться соблазну, признать хоть немного из того, что так жаждало установить обвинение, и митрополит был бы спасен. Он не пошел на это. Спокойно, без вызова, без рисовки, он отказался от такого спасения. В заключении Гурович сказал: «Если митрополит погибнет за свою веру, за свою безграничную преданность верующим массам, он станет опаснее для советской власти, чем теперь. Непреложный закон исторический предостерегает вас, что на крови мучеников растет, крепнет и возвеличивается вера. Остановитесь на этом, подумайте и не творите мучеников». На следующий день объявили приговор 10 к расстрелу, еще около 60 человек к тюремному заключению. В ЦИК помиловал 6 приговоренных к расстрелу, 4 же новомучеников Русской Православной Церкви, митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, профессора Юрия Новицкого, профессора кафедры уголовного права, председателя правления Общества Объединенных Православных Приходов и Ивана Ковшарова, юрисконсульта Александра Невской Лавры, в ночь с 30 на 31 июля 22 года, с 12 на 13 августа по новому стилю, тайком увезли в окрестности Петрограда и казнили. Подробности убийства стали известны протопресвитеру Польскому, позже в эмиграцию написавшему книгу «Новые мученики российские». Он пишет: «Новицкий плакал. Его угнетала мысль о том, что он оставляет круглой сиротой свою единственную 15-летнюю дочь. Он просил передать ей на память прядь своих волос и серебряные часы. Отец Сергий громко молился: «Прости им, Боже, не ведают бы, что творят». Ковшаров издевался над палачами. Митрополит шел на смерть спокойно, тихо шепча молитву и крестясь. Сохранилось его предсмертное письмо, адресованное одному из благочинных Петроградской епархии. Вот отрывок из него: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот Рубикон, границу, и всецело предаться воле Божьей. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствует самых тяжелых страданий, полный среди страданий внутреннего покоя. Он и других влечет на страдания, чтобы они переняли то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Об этом я ранее говорил другим, но мои страдания не достигали полной меры. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все – тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требование смерти, якобы народные аплодисменты, людскую неблагодарность, продажность, непостоянство и тому подобное, беспокойство и ответственность за судьбу других людей, даже за самую церковь. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше. Больше ее иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место благодати Божией». Именно таким мироощущением, таким восприятием своих страданий обладал и другой священномученик сегодняшнего дня. Святитель Кинешемский Василий Преображенский. Он был высокообразованным человеком, кончил духовную академию, потом педагогический институт. В совершенстве знал древний и несколько европейских языков. Год прожил в Лондоне, изучая европейскую культуру. Однако в 17 году, утопая в реке, дал обет, если удастся спастись, посвятить свою жизнь православной церкви, как и его отец священник. Господь спас Вениамина, таково было его имя в миру. Он был уже солидным человеком по тем временам, ему был 31 год, но он круто меняет свою жизнь, бросает преподавательскую работу и становится псаломщиком в церкви города Кинешма, где служил его престарелый отец. В 20 году его рукополагают священника, в 21-м, приняв перед этим постриг с именем Василий, во епископа Кинешемского. Помимо ежедневных церковных служб, святитель обходил в любую погоду дома всех нуждающихся в его помощи, посещал монастыри и христианские кружки, им основанные, а их было более 10. Никакого имущества у него не было, он жил на окраине города в маленькой баньке, спал на голом полу, положив под голову полено. Проповеди святителя привлекали в храм все больше людей. Некоторые совершенно меняли свой образ жизни, иные, следуя примеру святителя, раздавали имущество нищим, посвящая жизнь служению Господу и ближним. Свет веры достигал и неверующих. Как бы ни относился иной человек к христианской вере и к православной церкви, почти всякий чувствовал, что слово, произнесенное епископом, отвечает внутренним запросам его души, возвращает ей жизнь, а жизни – озаряющий смысл. Вскоре Господь стал открывать окружающим, что не только в проповеди даровал Он своему рабу благодать, но и молитву его Он слышит и исполняет. Одна женщина тяжело заболела дизентерией. Болезнь стремительно развивалась, и положение ее сделалось угрожающим. Осознав, что умирает, она позвала владыку Василия, чтобы он напутствовал ее. Когда святитель пришел, он увидел 4 маленьких детей, которые окружали мать. Глубокое сострадание и жалость охватили сердце епископа, и он стал горячо молиться Богу о даровании женщине жизни. Помолившись, владыка поисповедовал ее и причастил. И с того часа она стала поправляться, выздоровела и умерла уже в глубокой старости. И подобных случаев было много. Первый раз владыку Василия арестовали в 23-м году и сослали на 2 года в Зырянский край. В 28-м году он 6 месяцев провел в тюрьме и был приговорен к новой ссылке еще на 3 года. В этот раз епископа Василия провозили через Свердловск, и в камере пересыльной тюрьмы он встретился с другими ссыльными епископами. Ссылку владыка отбывал в деревушке Малоречка, в 25 километрах от райцентра Табары Свердловской области. Меньше года провел святитель на свободе и был арестован в 3-й раз. На допросах интересовались отношением епископа к советским учреждениям. Он отвечал: «Колхозы, профсоюзы и прочее я рассматриваю только как формы организации труда, с религиозной точки зрения вполне допустимые. Та борьба с религией, которая существует в этих организациях, попущена волей Божией для испытания нравственно-религиозной жизни народа. В этот период испытания народа, несомненно, произойдет раскол на верующих и неверующих, причем верующие могут остаться в меньшинстве. Но, несмотря на это, церковь победит, и врата ада не одолеют ее». Следователь поинтересовался, когда это будет, и епископ отвечал: «Победа Церкви Христовой последует лишь после заключительного периода мировой истории». Владыку обвинили в том, что он, являясь противником советской власти, в 1918 году создал сеть контрреволюционных кружков, ставил своей задачей религиозное антисоветское воспитание, организовывал и воспитывал кадры тайного моления монашества. В 1933 году владыку приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Заключение он отбывал на строительстве канала неподалеку от города Рыбинска. Спустя несколько лет после освобождения владыки религиозный отдел НКГБ начал по России разработку дела под условным названием «Проповедники». Арестовывали всех, не имевших регистрации епископов и священников, а заодно и тех, кто их знал. Епископа Василия арестовали в 43-м году, обвинили в организации подпольной домашней церкви. После 9 месяцев мучительных допросов в разных тюрьмах приговорили к 5 годам ссылки. Это была последняя его ссылка. В глухом сибирском селе Бирилюсы он тихо почил вскоре после окончания Великой Отечественной войны 13 августа 1945 года. Мощи святителя Василия были обретены в конце прошлого века и ныне покоятся в Ивановском Свято-Введенском женском монастыре. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Молитвами всех новомучеников сегодняшнего дня спаси и сохрани всех вас, Господь.